и в этом послании святого апостола Павла чтение. Братья, мы верою оправданы, и поэтому у нас теперь мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа, через которого у нас есть также доступ верою к Твоей благодати, которой мы стоим и хвалимся надеждой на славу Божию. И не только, но также хвалимся и страданиями, зная, что страдание ведет к терпению, терпение к стойкости, а стойкость к надежде. А надежда нас не посрамит, потому что в наших сердцах любовь Божия, излившаяся в них Духом Святым, нам данным. Ибо Христос, когда мы были еще бессильными, назначенное время умер за безбожников, а ведь едва ли кто умрет даже за праведника, разве только за очень доброго праведника, кто и решится умереть. Но Бог явил свою любовь к нам, поэтому Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, оправданные ныне Его кровью, тем более мы будем спасены им от гнева. Ведь если нас врагов Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то примиренных ныне, тем более спасет нас в жизни Его.
От Матфея, Святого Евангелия.
Царствие Божие и правды Его,
и сия вся переложатся.
Из Евангелия от Матфея, которое начинается загадочными словами. Светильник телу есть тёплый, если око твое будет светло, то и тело твое светло будет, а если око твое будет лукаво, то и все тело твое темно будет. Я специально прочёл еще раз эти слова с русскими добавлениями для того, чтобы сделать их более понятными. Но я думаю, что если мы вырвем эту фразу из контекста, то понятными они станут не намного. Мы с вами люди опытные в теме Священного Писания, знаем, что герменевтика, то есть понимание любого текста, оно требует у нас соотнесения конкретного отрывка текстуального, вот этого конкретного текста с общим контекстом. И для того, чтобы нам с вами понять, с чего вдруг этими словами открывается воскресное зачало, нам нужно с вами расширить свой кругозор и посмотреть, а что же там говорится на несколько предложений ранее. Давайте посмотрим предыдущее начало, и тогда мы поймем, чему это сказано. А здесь Христос говорит нам следующее. «Не скрывайте себе сокровищ на земле, где же червь и тля тлит, и где же тать и подкопывает и крадут. Скрывайте же сокровища на небеси, и где же ни червь не тля тлит, и где же тать и не подкопывает и крадут. И где же вы есть сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И тогда нам становится понятно, что каким-то образом вот эта идея соотнесенности глаза и всего человеческого тела, которая, очевидно, здесь является выражением всего образа человеческого действия, соотносится с пристрастием к человеческим вещам. И действительно, если мы с вами посмотрим на библейский контекст и вообще на контекст исторической и культурной жизни Ближнего Востока, особенно того времени, то мы с вами поймем, что око, глаз человеческий, это всегда для ближневосточного человека выражение жадности, приобретения. Жадный глаз, даже говорим на русском языке, жадными глазами, или пожирать что-то глазами, то есть желая приобрести нечто. Причем в самом разном контексте это может звучать, но смысл от этого не меняется. На приобретение нацелен человеческий взор. И человек всегда хочет приобрести нечто большее, нежели у него есть. И далее, кстати говоря, и ниже в этом отрывке сказано о приобретении сокровищ. И у нас может возникнуть мысль: сокровища, сокровища, сокровища. Это что же бесценное, бесценное до беспредельности. А мы-то здесь при чем? Ну какие у нас с вами сокровища? Ну разве об этом мы можем с вами говорить? Может быть, какие-нибудь там исторические крезы, у которых там были царства во владении, могли бы каким-то образом применить к себе эту фразу. А где же наши сокровища? О каком сокровище мы применительно к своей жизни вообще здесь можем упоминать? Но дело в том, что не только о миллиардерах говорит в данном случае Христос Спаситель. Потому что дальше сказано о совсем бытовых вещах, которые каждого из нас касаются. И мы вдруг понимаем, что это сокровище может быть заключено в самых простых житейских удовольствиях, я бы сказал, житейских каких-то необходимых в самом предельном своем значении бытовых вещах. Вот смотрите, о чем он дальше говорит. Не забудьтесь о том, что завтра есть и что пить. Какое же это сокровище? Не забудьтесь о том, во что одеться. И дальше размышляет о том, что всего этого ищут язычники, а вы, будучи сынами Отца вашего Небесного, знаете, что ваш Небесный Отец знает о ваших потребностях, прежде чем эти потребности возникнут. Вот вдруг выясняется, в какую сторону ведут у нас размышления о сокровище. О куске хлеба, который лежит у нас на столе, об одежде, которую мы надеваем на себя. И здесь мы понимаем, что это, несомненно, касается каждого из нас, и что идея сокровищ в данном случае может быть приложима не только к миллиардерам, но и даже к нищему человеку. Но почему же так говорит Христос? Каков смысл? Почему мы не должны заботиться? Да, мы должны возлагать на Отца нашего Небесного наше попечение, это очевидно. Но с другой стороны, само же Священное Писание в других местах призывает нас к трудолюбию. И Это в Ветхом Завете еще хорошо известно. Помните в книге «Премудрости»? Немного поспишь, немного сложа руки посидишь, и незаметно придет бедность твоя и нужда твоя. То есть очевидно, что человек со времени, по крайней мере, грехопадения призван Богом к тому, чтобы постоянно трудиться ради добывания хлеба насущного. А здесь вроде бы как получается, что и трудиться не надо. Нет, друзья мои, речь идет совершенно о другом. Речь идет о, я бы сказал, глобальном притязании, которое содержится в этих словах Евангелия, на преодоление человеческой ограниченности. Человек призван к вечности. Преодолению этих ограничивающих его условий бытия, тому, чтобы выйти за эти пределы. А эти пределы в самом таком очевидном виде явлены нам вот в наших нуждах бытейских сиюминутных, когда мы вынуждены заботиться о куске хлеба, когда мы вынуждены заботиться о крыше над головой, когда мы вынуждены заботиться об одежде, которую мы носим. А человек призван гораздо больше. И если он только концентрируется на перечисленном, то он уподобляется животному. Ну что нужно животному? Ему нужно место, пространство, где бы было тепло и уютно, и комфортно. Ему нужен кусок какой-то пищи. Собственно, и все. Ну, еще есть размножение, но об этом говорить не будем. Это отдельная тема. И в любом случае получается, что если мы только в этом полагаем цель своего бытия, то мы лишний раз подчеркиваем и даже утверждаем свою ограниченность этими материальными условиями. Мы становимся животными тем больше, чем мы концентрируемся на подобных вещах. А нам нужно выйти за пределы этого. И поэтому, собственно, и нынешнее евангельское чтение, заметьте, как заканчивается. Секундочку. «Ищите прежде Царствие Божие, правды Его, а сия вся приложатся вам», — говорит Христос Спаситель. Вот оно, выход. И об этом, кстати говоря, говорит у нас сегодняшнее чтение из послания апостола Павла к Римлянам. Там апостол Павел говорит тоже потрясающие вещи. Потрясающие и в то же время хорошо известные нам, так что они уже в каком-то смысле стали привычными и потеряли свою остроту. Но давайте, тем не менее, вспомним их и попытаемся еще раз осознать глубину мысли апостола. Он говорит нам о том, что мы люди, мы христиане, примирились с Богом. Вот звучит у него, во-первых, категория примирения. Мы обрели мир с Богом. Категория «мир» звучит в том переводе, в котором мы сегодня с вами слышали русский. Примирились с Богом как? Посредством крови Сына Божия Иисуса. И поэтому именно этим, собственно, этим состоянием, этим отношением с Богом мы хвалимся. Как это хорошо перекликается с евангельским чтением. Мы хвалимся своими отношениями с Богом, а не тем, что мы добились в этой жизни, тем, чего мы достижали в этой жизни. И дальше вдруг он говорит, мы хвалимся даже и скорбями. А вот после этого начинает выстраивать потрясающую по своей глубине логическую, я бы сказал, психологическую цепочку. Он говорит, что мы хвалимся и скорбями, зная, что от скорбей происходит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Давайте немножко растолкуем здесь этот библейский отрывок. Когда мы говорим о том, что мы хвалимся скорбями, ясное дело, что апостол говорит не вообще, конечно, о всех скорбях, а говорит о скорбях в связи с тем, что сказано до этого. А до этого было сказано о том, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. И поэтому эти скорби соотносятся с жертвой, принесенным Богом ради нашего вечного блага, ради нашего вечного спасения. И терпение скорбей в данном случае означает не что иное, как исполнение своего христианского служения в этом мире. Даже если эти скорби не связаны непосредственно с страданиями за Христа, тем не менее, если все это оказывается включенным в некий божественный контекст, божественную перспективу нашей вечной участи, участи, за которую умер Христос, то тогда претерпевание даже скорби становится для нас бесценным. Оно становится бесценным даже в очах Божьих, если по-христиански воспринимается. Мы имеем тогда возможность посмотреть на все это окружающее нас безобразие, на все, что нас так мучит, все так, что нас утруждает, совсем в другом свете, в свете нашей вечной перспективы. Подумайте опять, о чем здесь говорит апостол Павел. На самом деле это то же самое, о чем говорит Христос, о том, что у человека есть перспектива вечности, к чему мы с вами призваны. И не надо нам делаться рабами вещей. И даже если эти вещи, эти наши обстоятельства земной жизни нас угнетают, нас теснят, то даже это мы не просто должны, а мы просто призваны, обязаны, я бы сказал, воспринимать в свете нашего христианского долга и нашего христианского служения, в свете нашей перспективы бесконечности. Ну и еще бы я обратил внимание, конечно, на смысл. Конечно, в русском языке там сказано, что от скорбей происходит терпение. Именно он там стоит в греческом. Это даже не терпение в нашем смысле, потому что терпение как раз подразумевает некую привычность к страданию, привычность к боли. Вот животное терпит. Оно не может ничего сделать. Вот ослик там палкой бьет, он терпит, идет. Но это не об этом терпении. То слово, которое стоит в данном случае в тексте Нового Завета, значит совсем другое. Оно значит, мы могли бы это перевести как стойкость в испытании, как мужество и твердость в прохождении своего определенного назначенного нам пути. Почувствуйте разницу, насколько сильно и внутренне убедительно звучит в таком случае эта логика апостола Павла. И поэтому мы с вами в любом случае должны понимать, что когда мы с вами слышим эти замечательные суждения апостола, мы опять же обращаемся к нашему призванию, к нашему замыслу Божию о себе. Замысел Божий, но он наш в том смысле, что он о нас. Он нам предложен для прохождения. И этот замысел предполагает соединение с Богом. И, собственно, об этом и говорит апостол Павел опять же. Он говорит, что если мы избавлены были, примирились с Богом, благодаря смерти Христа, то тем более, будучи пребывающими в жизни Его, будем с Богом и пребывать, спасемся от божественного гнева. А как мы побребываем со Христом? Вот тут-то и есть интересный момент истины, наступающий для каждого из нас. Хорошо сказать, пребывай со Христом, и вечность тебе предназначена. А как перейти-то в эту вечность? Что нам нужно сделать для того, чтобы нас не поглощали абсолютно заботы о куске хлеба и об одежде, которую мы с вами должны завтра надеть? Что сделать для того, чтобы этот рубеж каким-то образом пронизав, устремить свой взор к вечности? А для этого, как говорит апостол Павел, нам нужно соединиться со Христом, который умер за нас, когда мы были еще грешны. Потому что для этого и пришел Христос, и умер, и воскрес именно для этого. Поэтому, дорогие друзья, соединение со Христом означает не что иное, как подражание Ему и исполнение Его заповедей. И в том числе той заповеди, о которой мы с вами постоянно слышим в литургическом контексте, когда священник произносит слова, содержащиеся в том числе и в Евангелии. «Приимите, едите и пейте от нее все». Вот где мы соединяемся со Христом, во Святой Евхаристии. И таким образом мы примиряемся с Богом во Христе и обретаем здесь подлинную перспективу вечности. И одновременно мы ощущаем здесь ценность человеческой личности в глазах Бога. Если за нас умер Сын Божий, за нас была пролита кровь, то насколько ценны мы перед лицом Божиим? Давайте же не будем губить нашу жизнь и собственную личность заботой только лишь о всяких мелких делах, которые нужны, конечно, но сводить к этому нашу жизнь не годится. Ибо мы бесценны в очах Божьих. Будем помнить об этом, дорогие друзья, и будем эту бесценность нашей жизни ощущать прежде всего через соединение с Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.